У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус.
Схаваны мікрафон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Сергей Набумчык гутарыць супрацоўнікам расійскай службы Радіо Свабода пісьменнікам Ігарам Памеранцавым. У сваім блогу Джон ставіць дыягназ, Ігар Памеранцаў даследуе прыроду нервовых зрываў, пераважна ў асяродку заходняй творчай інтэлігенцыі. Ля мікрафону Сергей Набумчык.
Ігар, ну першае пытанне такое інфармацыйнае, што ўвогуле прымусіла вас вось закрануць гэтую тэму, якую вы напісалі ў сваім блогу?
Я живу на Западе, вот, по крайней мере, та часть мира, которую называют Запад, с 1978 года. Поэтому я отчасти уже и сам, наверное, человек Запада, но мой сын определенно, он просто вырос в Лондоне. Поэтому так или иначе приходится разговаривать на разные самые темы, поскольку меня приглашают на какие-то интеллектуальные форумы, прежде всего на литературные фестивали, то я разговариваю с коллегами, с собратьями по разуму и по перу, это, как правило, западные писатели, на разные темы, и политика, естественно, это одна из тем, которая нас одновременно объединяет и разъединяет. И опыт мой, ну, я бы так сказал, противоречивый. Вот, например, когда речь идет об американских писателях, и когда ты встречаешься с ними, когда ты слушаешь их, то невольно приходит в голову вот тот факт, что почти все они американоцентричны. То есть они судят по всему миру исключительно с американской точки зрения. Я участвовал в одной дискуссии о Вьетнамской войне. Я попробовал внести свою лепту, напомнить, что в этой войне участвовала не только Америка и даже не только Южный Вьетнам, но что там были там зенитные установки российские, пилоты российские, советские, китайские вооруженные силы. И просто на меня посмотрели с большим удивлением, как будто я открыл, простите за каламбур, как будто я им открыл Америку. Просто когда им напомнил, а может быть впервые они это услышали об участии советских вооруженных сил, китайских вооруженных сил в конфликте, и главным образом, там речь идет буквально не менее 200 тысяч северных вьетнамцев были переодеты в одежду вьетконговцев и просто засланы в Южный Вьетнам. И когда я об этом сказал, во-первых, они замерли, во-вторых, там был свой ведущий Тарик Али, это такой троцкист, записной троцкист, ему уже под 70, вот, он закричал: «Так вы что, против воли американского народа?» Я сказал: «Я при чем тут американский народ? Я просто какие-то аргументы привожу, я просто хочу сказать, что эта ситуация была намного сложнее». Так что вот сочетание всех этих традиций, видите, включая позитивные, например, самокритичность – это позитивная национальная черта. Она мне симпатичнее, чем квасной или даже винный патриотизм.
Игорь, я крыху позднее хочу вернуть вас до темы антиамериканизма. Але вы скажите, вот те интеллектуалы, те письменники, с якими вы говорили, это левые? Ці, калі іх палітычныя пазіцыі браць, ці цэнтрысты? І тут же пытанне ў звязку, чаму звычайна амерыканскія пісьменнікі левых поглядаў? Ну, больш левых таких, чым, скажем, чым правых.
Ну, во-первых, есть исключения, и этих исключений не так мало. Многим американским писателям присуще чувство трезвости. Например, Джон Апдайк был совершенно политически трезвый человек, за что его публично, кстати, осудил и бичевал левый интеллектуал из Германии Гюнтер Грасс. Что, мол, вы там описываете каких-то почтовых работников в Пенсильвании, когда ваша страна совершает военные преступления. Это был публичный скандал. Вот я вам привел пример Джона Апдайка, или, например, Джон Стейнбек, автор критических, остро-критических социальных романов. Ну, это они не только социальные, они и психологические, там дань есть модернизму в его романах, но они, вот «Гроздья гнева» и их же переиздавали много в Советском Союзе, говоря о том, что это антиамериканская литература. Она не антиамериканская, она просто критическая, она просто талантливая. Что касается трендов вот таких леволиберальных настроений, да, они доминируют в американской среде. Писатели-индивидуалисты. Они хотят быть диссидентами. Более того, они завидуют диссидентам. Они очень завидуют жертвам режимов. Потому что репрессии против писателя в советском блоке в свое время повышали статус писателя в мире. Это означало, что государство так уважает печатное слово, слово писателя, что оно готово гноить и гнобить писателя в лагере. И вот я, когда в Англии говорил с писателями английскими, я вот поймал себя на этом чувстве, завидуют. Завидуют, и для них это такие петушиные слова. Мандельштам, Цветаева, Ахматова. И вот когда они произносят эти слова, они словно становятся накатурны. Это такая социальная зависть.
Вы пригадали Джона Стенбека, а я пригадал расповідь Василя Быкова, коли Стенбек приезжал в 60-е годы, здається, коли я не помиляюсь, 60-е, да, у Москву, и, не, не в Москву, Быков, здається, его чув у Риме, в Италии, ну, неважно. Словом, Стенбек сказал такую фразу, что статус письменника в Америці и, в принципе, на Заходе крыху выше за дрессированного тюленя, и крыху ниже за клоуна. Быков пишет, что вот, ну, это вот как раз нормально. Быков так писал, потому что до того часу Быкову уже, так сказать, ну, разнесла критика, и вправде в огоньке, и он хотел, так сказать, ну, как бы его покинули в спокое. Але выглядит все ж таки вот эта прага, как бы, ну, быть на видовоку, быть под Юпитерами, и она важная для интеллектуала, для письменника.
Любой публично выступающий человек – это человек напрочь лишенной скромности, это человек амбиций. Он считает, что он пришел с благой вестью в мир и обращается ко всему человечеству. Да, это по своей природе нескромная профессия и призвание – быть писателем, быть интеллектуалом.
Вам не подается, что вот теперь у громадстве постсоветским и конкретно российским антиамериканизм значно больш концентрованы, чым, скажем, ён быў, ну, вот, у 70-е, ці я магу, так сказать, за крыху там за вас молодежь, але 60-е годы я памятаю. Так, была, конечно, официальная позиция газеты «Правда», была телекамера «Смотрит в мир», и смотрит она, так сказать, на беспрацовных у Нью-Йорку, але вот я пригадываю о сяродок, ну, сярод людей такого не было. То, что мы бачим теперь, это саправды, вот этот антиамериканизм, отчувание такое, что он просто идет, ну, с глубин души народной. Вам не сдается, не кажется так?
Антиамериканизм – это прежде всего проблема тех, кто испытывает это чувство. Тех, кто исповедует эту идеологию, а не проблема Америки. Если мы говорим о России, Россия в состоянии войны в настоящее время, ей нужен враг. Кроме того, России присуще сочетание комплекса неполноценности и мании величия. И она же не может там выбирать во врага маленькую Грузию. Но это как-то даже жалко, неуважение по отношению к самой себе. Поэтому вот если ты выбираешь Америку, ты в собственных глазах становишься великим. Но это тоже одно из очевидных заблуждений. Все эти фобии потом лопаются, как пузыри. Но антиамериканизм – это не только российское явление, это международное явление. Я сейчас не буду говорить, что здесь просто штампы и глупость человеческая. Но антиамериканизм разный в разных странах. Вот закрытые страны и антидемократичные страны ненавидят Америку именно потому, что она открытая и демократическая. В Южной Америке своеобразный антиамериканизм. Дело в том, что вот два материка рядом. Южная Америка и Северная. Северная более успешная. То есть это значит, что вся англосаксонская цивилизация более успешная, нежели испанская цивилизация. И, конечно, это очень обидно. Вот глядишь на северного соседа. При этом миллионы, буквально миллионы латиноамериканцев охотно переезжают в Северную Америку, испытывая при этом чувство антиамериканизма. Есть, например, антиамериканизм западноевропейский. Это прежде всего... Кстати, родина самого термина антиамериканизма это Франция. Франция традиционно противопоставляла себя Англии, ну, и это было взаимно. Поэтому есть традиционный французский антиамериканизм как продолжение англосаксонского. Антианглосаксонских настроений. Потом Германия, это все-таки страна с колоссальным уважением к собственной истории, к собственной культуре. И вот в 45-м году, как мне говорил один немец, понимаете, ну как же мы можем это себе простить, что черные темнокожие сержанты пришли освободить нас и навязали нам демократию и свободу. Вынести это невозможно. Значит, видите, есть шведский, например, идеологический антиамериканизм, в основе его социалистические идеи, как Америка как основа капитализма. Ну, кстати, когда Швеция столкнулась с реальными западными проблемами, включая иммиграцию, безработицу, это конец 80-х, то этот антиамериканизм дал трещину в Швеции. Поэтому мы говорим о разных типах антиамериканизма, и каждый из них заслуживает своего анализа и понимания.
Игорь, ну и опошнее, вы писали, как сами вызначили, о природе нервовых зривів, і, на мій погляд, доволі цікаво і глибоко психологічно показали, так сказати, от цю ситуацію у різному зародку інтелігенції. А коли говорить про державу, про країну, ми можемо сказати, що, скажімо, Росія зараз так само в этом в нервном зриві. Ясно, що робить з чоловіком, у якого нервовий зрив, так сказати, цілий спектр способів, так сказать, починаючи від психоаналітика. Що робить з країною, з державою, коли у неї такий зрив?
Ну, ми говоримо зараз метафорами. Дійсно, є діагнози, які можна використовувати метафорично. Наприклад, повне забвення національної пам'яті. Це, значить, цілі культури, страдаючі болезнью Альцгеймера. Вот. А сейчас мы говорим о нервных срывах, о психозах целых наций. Да, это отклонение. Мы знаем, как лечить в медицине такого рода диагнозы. Есть такая наука, социальная психология. Например, я читал о том, что английский эссеист написал о том, что вот то, что сейчас происходит в России, напоминает такое массовое сектантское помешательство. И он как раз писал о том, что, по-видимому, лечить надо вот теми методами, которыми выводят людей из сект. Это очень сложный процесс. Речь не идет просто рассказать ему правду. Это технология психиатрическая и психологическая. Это все разработано. Я думаю, что надо просто обратиться еще и к прикладным каким-то исследованиям, учебникам, наконец. Речь идет о хроническом, тяжелом заболевании. Если говорить о России, связанном, как я полагаю, с доминирующей волей не к жизни, а к смерти, с культом победы, культом поражения, культом героизма, который граничит с волей к смерти.
С письменником Игорем Помиранцевым гутарыў.